Владимир Кожевников. Те, кто помнят сны камней. Глава первая. Тишина, которая гудит. Корабль назывался «Анахарет», и в его названии уже таилась насмешка судьбы. Отшельник, добровольно удалившийся от мира, чтобы в тишине пустыни обрести истину. Но тишина, царившая на борту, не имела ничего общего с благодатным безмолвием монастырской кельи. Она была плотной, вязкой, пропитанной запахом озона, который сочился из вентиляционных решеток, и терпким ароматом старой кожи, обтягивающей подлокотники кресел в кают-компании. Этот запах въелся в переборки, в ткань скафандров, в волосы и кожу немногочисленного экипажа, став неотъемлемой частью их существования на долгие месяцы межзвездного перелета. Ариадна Лем стояла у иллюминатора в своей каюте, тесной, как пенал, но единственной, где она могла остаться наедине с бессонницей, не вызывая тревожных взглядов капитана Рейеса или бортового врача. Иллюминатор был мал, размером с человеческое лицо, но вмещал в себя бесконечность. Звездная пыль оседала на внешней обшивке серебристой изморозью, медленно, невесомо, как мука, просеянная сквозь сито вечности. Частицы микрометеоритов, ледяные кристаллы, застывшие на лету, все это создавало мерцающую вуаль, сквозь которую проступали контуры далеких галактик. Она вела счет дыхания. Это была ее личное летание, ритуал, заменявший молитву и сон. Вдох, туманность, конская голова, еще недавно зиявшая черным провалом в звездном поле, превращается в размытое пятно за кормой. Выдох. Впереди, нарастая с каждым часом, проступает планета Кимера. Опаловый глаз в черном бархате пустоты. Глаз без век, не мигающий, следящий за приближением крошечного корабля с равнодушным любопытством существа, для которого человеческая жизнь — вспышка, короче, вздоха. Ариадна прижалась лбом к холодному металлу рамы иллюминатора. Холод проникал сквозь кожу, добирался до костей черепа, но не приносил облегчения. Ее мозг работал непрерывно, как вечный двигатель, который невозможно остановить. 6 лет, 4 месяца и 11 дней без сна. Без темноты, без забытья. Она помнила каждый прожитый час с фотографической четкостью, и эта память, лишенная спасительного фильтра ночного отдыха, давила на сознание груды неразобранных впечатлений, образов, звуков, запахов. «Синдром фатальной семейной бессонницы», — сказали врачи, когда ей было 27. «Редчайшая генетическая мутация. Прионная болезнь. Ваш мозг разучился отключаться. Постепенно вы перестанете спать совсем. Полная бессонница. Затем галлюцинации, деменция, смерть. Обычно пациенты живут от 7 до 36 месяцев после появления симптомов». Она прожила 6 лет и не собиралась умирать. Ее случай стал медицинской загадкой, предметом десятков статей и консилиумов. Ее мозг каким-то непостижимым образом адаптировался, нашел обходные пути, компенсировал отсутствие сна за счет глубоких, почти медитативных состояний бодрствования. Она не спала, но и не сходила с ума. Она просто длилась, как камень, как звезда, как планета, к которой они сейчас приближались. Именно эта аномалия сделала ее идеальным кандидатом для миссии на Кимеру. Ее выдернули из Бернской лаборатории, где 12 лет она собирала шепот мертвых языков, тех, что оставили после себя хотя бы царапины на глине, фрагменты на папирусе, выцветшие строки в манускриптах. Она расшифровывала шумерские клинописные таблички, реконструировала проиндоевропейские корни, слушала, как оживают под ее пальцами звуки, не произносившиеся тысячелетиями. Мертвые языки были ее страстью, ее убежищем от реальности, в которой она была ходячей медицинской диковинкой. На Кемере не было клинописи, не было папирусов, не было ничего, что человеческий разум привык считать носителем информации. Был только гул. Низкочастотный стон, пронизывающий всю планету от ядра до поверхности, сводящий геологов с ума бессмысленными пиками на самописцах. Предыдущие экспедиции возвращались с пустыми контейнерами для образцов и полными журналами жалоб. Жалоб на сны. На сны о падении сквозь слои времени. На сны о словах, состоящих из эрозии и давления. На сны, которые преследовали исследователей даже после возвращения на Землю, заставляя их просыпаться в холодном поту с ощущением, что кто-то зовет их по имени. Именем, которое они забыли. В отделе ксенолингвистики корпуса этот феномен окрестили кодом камнепада. Ариадна, прочитав отчеты, мысленно назвала его билетом без обратной даты и согласилась лететь. Не из героизма, не из научного азарта, из отчаяния, из надежды, что на планете, где даже камень спит и видит сны, она, возможно, найдет ответ на вопрос, который мучил ее последние 6 лет. Как существовать, если ты единственный бодрствующий в мире спящих? «Мисс Лем, выходим на орбиту!» Голос капитана Рейеса в динамике интеркома прозвучал сухо, как шорох осыпающегося сланца. Ариадна вздрогнула. Она снова потеряла счет времени, погрузившись в созерцание приближающейся планеты. Кемера заполнила уже весь иллюминатор, и теперь можно было различить детали. Опаловая дымка атмосферы, пронизанная серебристыми прожилками высотных ветров, черные пятна обсидиановых плато, тускло поблескивающие под лучами 3 солнц. «Гравитация там непредсказуема», — добавил капитан после паузы, и в его голосе ей почудилась нотка предостережения, адресованная не столько ей, сколько самому себе. «Непредсказуемо» — самое мягкое слово для Кемеры. Ариадна перечитала все доступные отчеты. Гравитационные аномалии, не поддающиеся объяснению. Магнитные бури, возникающие из ниоткуда и уходящие в никуда. И вездесущий гул, который одни слышали как низкий стон, другие как вибрацию в костях, а третьи не слышали вовсе, но видели во сне. Корабль содрогнулся в объятиях атмосферы. Плазма за иллюминатором вспыхнула оранжево-алым, и Ариадна инстинктивно прикрыла глаза. Не для молитвы. Она давно разучилась молиться, а для того, чтобы лучше слышать. Чтобы отделить шум входящего в атмосферу корабля от того, что могло скрываться за ним. И услышала ноту. Одну единственную, длинную, как ледник, ползущий к морю. Она вибрировала где-то на границе слуха и костной проводимости, там, где звук перестает быть звуком и становится физическим ощущением. Низкая, глубокая, бесконечная нота, от которой заныли корни зубов и задрожала барабанная перепонка. «Показалось», — решила она, списывая на резонанс переборок и собственные расшатанные нервы. Но где-то глубоко внутри, в той части сознания, которая еще помнила, что значит видеть сны, она знала. Не показалось. Посадочный модуль опустился на плато из черного стекла. При касании опоры модуля издали звук, похожий на удар гонга, только растянутый во времени. Низкий гул прокатился по плато и затих вдали, поглощенный безмолвием камня. Когда шлюз открылся, Ариадна шагнула наружу, и первое, что ударило в нее сквозь многослойную изоляцию скафандра, был не холод, хотя температура снаружи держалась на отметке -80 по Цельсию, а вес. Не физический вес, гравитация здесь была чуть меньше земной, а метафизический, невесомый, но всепроникающий вес чужого внимания, сфокусированного на каждой клетке ее тела, словно сама планета или нечто, обитающее в ней, смотрело на нее из-под толщи миллиардов тонн камня. Поле обсидиановых глыб простиралось до горизонта, насколько хватало глаз. В лучах 3 солнц красного карлика, белого гиганта и желтой звезды, похожей на земное солнце, черный камень отливал то багрянцем, то стальной синевой, то мягкой золотистой патиной. Иные глыбы были малы, как сердце ребенка, и лежали вросшие в стеклянистую почву, словно оброненные кем-то драгоценные камни. Иные вздымались к небу, как опрокинутые башни молчания, зороастрийские дахмы, где оставляли умерших на растерзание стихиям. И все они, от мала до велика, пели беззвучную песню, ощутимую не слухом, а всем существом, зубами, запястьями, позвоночником, тем местом под ложечкой, где рождается древний страх перед неизвестным. Ариадна сделала несколько шагов. Подошва скафандра оставляла на черном стекле едва заметные следы. Поверхность была не гладкой, а матовой, словно протравленной кислотой за миллионы лет воздействия разреженной атмосферы. Она опустилась на колени рядом с одной из глыб. Не самой большой, но и не маленькой, размером с человеческий торс. Ее поверхность была испещрена тончайшими трещинами, складывающимися в узор, отдаленно напоминающий папоротник или морозный рисунок на зимнем окне. Она стянула перчатку скафандра. Краткий миг обморожения. Кожа на ладони мгновенно побелела, а воздух обжег холодом, прежде чем ладонь коснулась поверхности камня. Ожидание боли. Но боли не было. Камень не был теплым. Он был живым. Он дрожал на чистоте, слишком медленной для человеческого уха, но доступной ее бессонным нервам, обостренным годами непрерывного бодрствования. Эта дрожь входила в нее через ладонь, поднималась по руке, достигала плеча, шеи, виска, и где-то в глубине черепа рождался отзвук, эхо, тень звука, который был старше самой планеты. Она не произнесла ни слова, только позволила вибрации войти в нее, как вода входит в трещину скалы, медленно, неотвратимо, заполняя пустоты. Целая вечность бодрствования в краю, где даже камень спит и видит сны. Она сидела так долго, час, два, три, пока датчик кислорода не запищал, предупреждая о необходимости вернуться в модуль. Когда она поднялась, ей показалось, что глыба, к которой она прикасалась, изменилась. Трещины на ее поверхности стали чуть глубже, чуть отчетливее. Или это была игра света? Три солнца сместились, тени удлинились, и теперь узор на камне напоминал не папоротник, а человеческий профиль. Глаз, глядящий в вечность. Губы, приоткрытые в беззвучном слове. Ариадна натянула перчатку и зашагала обратно к модулю. Она не обернулась, но спиной, позвоночником, каждым позвонком чувствовала. Камень смотрит ей вслед.